мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Ингушетии застрелены оперуполномоченный ГУВД и его жена. Власти Петербурга оказывают давление на организаторов марша несогласных. В США 17 человек стали жертвами торнадо. В Эфиопии похищена группа иностранных туристов. В Ингушетии убиты оперуполномоченный Назрановского ГУВД Михаил Белокиев и его жена. Машина, в которой они ехали, была обстреляна в районе населенного пункта Барсуки Назрановского района. Милиционер и его жена погибли. Двоюродный брат Белокиева, также находившийся в машине, получил ранение. Российские туристки, убитые в Таиланде, сегодня были похоронены в их родном городе Кемерово. Накануне тела Любови Сверковой и Татьяны Цимфер были доставлены в Россию. В четверг таиландские власти сообщили об аресте предполагаемого убийцы девушек, 24-летнего местного жителя. Он сознался в совершении преступления. 25-летняя Любовь Сверкова и 30-летняя Татьяна Цимфер были застрелены в ночь на 24 февраля на пляже курорта Паттайя. Мотивы преступления выясняются. Парламент Чечни сегодня, как ожидается, утвердит назначение Рамзана Кадырова на пост главы республики, говорит председатель Народного собрания Дукваха Абдурахманов.
Институты власти все отстроены, все сектора экономики начинают работать. Вы знаете, на этой неделе цементный завод начал выпускать продукцию. Все это не терпит того, чтобы верховной власти в Чеченской Республике не было. Глава исполнительной власти – президент.
Это был председатель Народного собрания Чечни. Кандидатуру Кадырова предложил президент России Владимир Путин после отставки прежнего руководителя республики Аллу Алханова. Правозащитники неоднократно обвиняли подчиняющиеся Кадырову силы в нарушениях прав человека. Два дня назад глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг на встрече с Кадыровым в Грозном заявил, что в Чечне продолжают систематически применять пытки.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы марша несогласных в Санкт-Петербурге не намерены отказываться от проведения акции 3 марта, несмотря на противодействие властей, говорит председатель Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Мы приглашали принять участие в марше несогласных все организации, которые считают себя оппозиционными. КПРФ долго вело с нами переговоры, но после того, как Зюганов побывал на встрече с Валентиной Матвиенко, было принято решение проводить параллельную акцию в это же время, иначе как политическим стрейхбрингерством это назвать просто невозможно. Параллельно идет кампания запугивания. В государственных средствах массовой информации выступал начальник ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, говорил, что они не допустят проведения акции. Хватает распространителей литературы. Атаки были подвергнуты все наши сайты в интернете.
Сказала председатель Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта в интервью «Радио Свобода». Среди требований участников марша несогласных – отмена поправок к выборному законодательству, освобождение политзаключенных и ограничение роста тарифов на коммунальные услуги. Белоруссия отвергла новые финансовые санкции США. Представитель Министерства иностранных дел Белоруссии назвал санкции и запрет на посещение США для некоторых чиновников старой песней, которая не добавляет ничего нового в отношения между Минском и Вашингтоном. Ранее на этой неделе США объявили 6 чиновников белорусского правительства нежелательными лицами для ведения с ними каких-либо деловых отношений. Европейский Союз сообщил, что миротворческие силы ЕС в Боснии будут сокращены с 6 до 2,5 тысяч человек. Член руководства ЕС Хавьер Солана отметил, что ситуация в Боснии стабилизировалась.
Ситуация в области безопасности в Боснии значительно улучшилась. Мы будем продолжать сотрудничество в политической области, где нам предстоит еще много работы, в частности, в деле создания современного общества.
Заявил Хавьер Солана перед началом встречи министров обороны ЕС в немецком городе Висбаден.
Радио «Свобода». Новости.
17 человек, по уточненным данным, стали жертвами торнадо в США. В штате Алабама стихией разрушено здание школы. Погибли не менее 5 человек. В штате Джорджия торнадо обрушился на госпиталь. Не менее 2 погибших. Мощные ураганы прошли по южным и центральным штатам страны, от Миннесоты до побережья Мексиканского залива. В Эфиопии похищена группа иностранных туристов, среди которых 10 граждан Франции. Как сообщается, колонна, в которой ехали туристы, была остановлена неизвестными людьми на севере страны в 800 километрах от Аддис-Абебы. Другие подробности пока неизвестны. В иракской провинции Диала похищена группа сотрудников полиции. Как утверждается в обнародованном через интернет заявлении, связанной с Аль-Каидой и суннитской группировки, 18 представителей Министерства внутренних дел были захвачены в качестве мести за изнасилование суннитской женщины, в котором обвиняют полицейских шиитов. Министерство сообщило, что накануне были похищены 10 полицейских. Полиция Диала заявляет, что пропали 14 человек. Власти США предъявили обвинение в терроризме гражданину Австралии Дэвиду Хинксу, который, как утверждается, воевал в Афганистане на стороне движения «Талибан». Хинкс станет первым заключенным американской тюрьмы в Гуантанамо, которого в соответствии с новыми правилами будет судить специальный военный трибунал. Хинкс был задержан в Афганистане более 5 лет назад и с тех пор находился в тюрьме без предъявления обвинений, что вызвало негативную реакцию в Австралии. Премьер-министр Австралии Джон Хауард заявил.
Американцы определенно ускорили процесс. Является ли это результатом протестов, которые выражал президенту Джорджу Бушу и вице-президенту Дику Чейни, я не знаю. Мы крайне недовольны тем, что все это длится столько времени.
Сказал Джон Хауард. Южная Корея отказалась возобновлять помощь КНДР, пока та не начнет демонтаж своей ядерной программы. Переговоры представителей двух стран в Сеуле завершились заявлением, в котором Северная Корея подтвердила обязательство начать остановку своего основного ядерного реактора в течение 60 дней. После этого стороны возобновят переговоры. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Если прошлая программа была посвящена настоящим мужчинам, то сегодня мы будем говорить о тех, кого называют маменькиными сынками. По оценкам социологов, число их постоянно растет. Что происходит в семьях, в которых вырастают маменькины сынки? Счастливы ли они сами? И возможно ли вырваться из-под материнской гиперопеки, не обидев при этом любящую мать? Обо всем этом мы будем говорить сегодня с гостями студии, руководителем Центра психологической помощи на Белорусской, семейным психотерапевтом Ларисой Рудневой и психологом Алексеем Колесниковым. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день.
Начать нашу программу мне бы хотелось с письма, которое пришло на мой электронный адрес из казахского города Аксу. Его автору Максиму Петрову 27 лет, и письмо свое он так и назвал «Исповедь маменькиного сынка». Коротко его история такова. Максим в детстве был домашним ребенком, воспитывался он женщинами, матерью, бабушкой и двумя сестрами. Отец, как пишет Максим, будучи человеком работящим и умелым, не научил сына тому, что умел сам, и не научил главному – быть мужчиной. Максим, чья жизнь состояла из учебы и домашних дел, ходил не в дворовые клубы, спортивные секции или спортивные кружки, а в музыкальную школу по классу скрипки, куда его отвела мама. Отца не стало, когда Максиму исполнилось 14 лет. Теперь несколько цитат из его письма. «Во время учебы в техникуме я находился в полной изоляции от окружающих. В группе я оказался кем-то вроде козла отпущения, друзей у меня не было, а о своих проблемах матери я сказать не мог. Боялся расспросов, допросов, копания во всех моих делах, походов в техникум, выяснения отношений на родительских собраниях. Я старался поскорее стать взрослым, вел себя сдержанно, подавлял свои желания». Спорить и отстаивать свою точку зрения я никогда не умел, а на стороне матери был житейский опыт и родительская власть. Максим в своем письме жалуется на одиночество, собственную душевную черствость и неумение получать радость от жизни. Но я сейчас хочу остановиться вот на этом месте письма Максима и спросить вас, Лариса, насколько картина этой семьи типична для появления в ней маменькиного сынка, на ваш взгляд?
Да, действительно, это типичная картина для появления маменького сынка. Но мне бы прежде хотелось дать немножечко расширенное определение понятию «маменькин сынок» и, может быть, снять такой негативный флёр, который есть в этом определении. Как-то привыкли говорить «маменькин сынок» с насмешкой, даже с какой-то издёвкой. А ведь «маменькин сынок», о чем здесь идет речь? Здесь, по-видимому, идет речь о том, что у мужчины есть особая, очень прочная связь с матерью. Всегда ли это плохо, и всегда ли маменькин сынок выглядит жалким? Вот в письме Максима есть одна позитивная деталь. Помните, он говорит о том, что отец у него был человеком умелым, но, к сожалению, не смог научить Максима и не сделал его мужественным, не смог сделать из него настоящего мужчину. Позитив здесь заключается в том, что об отце говорится уважительно, он умелый. Вот. А отец, я как семейный психолог, хочу вот сказать о двух таких вещах. Все-таки мать, она отвечает за сферу чувств. И в маменьком сынке есть позитивный потенциал. Это, как правило, люди добрые, чуткие, чуткие к эмоциональным нюансам, теплые. Вот. А отец – это все-таки ваше какое-то позиционирование и социализирование в мире. Как ты сможешь там себя заявить? Кем? И вот отец здесь умелый, и мальчик вырос и имеет профессию. Но есть еще очень важная вещь в семье. В семье есть два уровня, в любой семье. Есть уровень детей и уровень родителей. Эти два уровня не должны смешиваться. Родители всегда должны быть друг другу, муж и жена, ближе, чем к кому-то из детей. Вот здесь, по-видимому, такая довольно печальная вещь, в результате которой появляются маменькины сынки, то есть те, которые не могут оторваться и делать по-своему. Когда мать и сестры ближе к Максиму, чем отец. Вот, идеальный бы вариант был, если бы мать и отец были между собой более близки, а потом мать его любит и очень любит, и он вырастает любящим, и отец, который его чему-то учит. И между родителями и детьми есть дистанция, та самая дистанция, которая дает стать независимым человеком.
Спасибо, Лариса, но Максим потерял отца, когда ему было 14 лет, и с этого момента уже влияния отца никакого, соответственно, на мальчика не было. А вот что происходило дальше. Еще одна цитата из письма Максима Петрова. «Когда я был студентом первого курса, мама обрежала меня во что-то яркое и спортивное, считая, что это модно и как раз в молодежном стиле. Это при том, что эти вещи были модными и новыми лет за 5-10 до того, и что я лично предпочитаю классический стиль, скромно, но достойно и аккуратно». Или история покупки зимнего головного убора пару лет назад. Сперва она либеральничала, спрашивала о моих вкусах, в итоге же было куплено то, что понравилось прежде всего ей. Мне же было сказано буквально следующее: пока я не разбираюсь в том, как и во что надо одеваться, мне лучше помалкивать. Или в прошлом году для поездки на отдых мама настояла на том, чтобы я надела рваные джинсы. Эти случаи – проявление ее воспитательного принципа в течение всей моей жизни. Меня нужно постоянно водить за руку, при этом нередко попрекая несамостоятельностью. Алексей, прошу ваш комментарий вот к этому фрагменту, который мы только что услышали.
Это, наверное, действительно интересная тема для многих молодых людей, которые хотят вырваться из-под опеки матери, при этом, не желая ее обидеть, идут на поводу ее желаний. Но я, может быть, вначале хотел бы сказать даже о себе, потому что мне, наверное, повезло. И моей маме оказался хороший вкус. И когда я был маленький, она меня одевала и дальше, дальше, дальше. Сейчас я очень благодарен, потому что я не думаю, что если бы я ходил по магазинам с отцом, то у меня был бы какой-то вкус. Наверное, это было бы практично и удобно. Но это не было бы, может быть, стильно, это не было бы еще как-то.
Но, очевидно, то, во что одевала вас мама, не расходилось с какими-то вашими желаниями и представлениями о прекрасном, да? У Максима эта ситуация другая. Ему хочется одно, мама навязывает то, что ей представляется правильным.
Вы знаете, расходилось. Расходилось, но в какой-то момент я просто понял, что это ее какая-то действительно очень важная материнская часть, которую невозможно отнять в какой-то момент жизни. И поэтому я просто начал по-другому обставлять это. Когда я хотел что-то купить, я шел и покупал. И все. А когда я понимал, что она очень хочет принять в этом участие, то я говорю: мама, я хочу пойти в магазин. Могла бы ты пойти со мной вместе? И она с удовольствием шла. И тогда я реализовывал свои вещи, которые хотел, она реализовывала свою заботу. Но то, как написал Максим, мне кажется, Он сам хотел, чтобы его одевали. Потому что, ну, в подростковом возрасте хочешь не хочешь проявляется свое «я». Хочешь не хочешь проявляется такой некий свой протест взрослым. «Я хочу сделать так». И, возможно, он просто жалуется в этом письме, но не совсем сам понимает, что и почему с ним это происходило.
Спасибо, Алексей. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О маменькиных сынках сегодня говорят психологи Алексей Колесников и Лариса Руднева. Наша программа выходит в прямом эфире, и мы открываем телефонную линию для звонков слушателей. Номер телефона студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для абонентов безлимитного тарифа на всей территории России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Мои гости готовы и отвечать на ваши вопросы, и комментировать ваше мнение. А мне показалось, что вот сейчас самое время, поскольку и Лариса произнесла некоторое слово в защиту маменькиных сынков в самом начале программы, и Алексей в качестве примера привел свою ситуацию, все-таки почетче обозначить понятие. И есть очень хорошее письмо на сайте «Радио Свобода» от Нинель из Мюнхена. Она пишет, что иногда маменькиным сынком несправедливо называют сыновей, имеющих дружеские и доверительные отношения с мамой. Лариса, где здесь грань между вот таким нормальным сыном, имеющим близкие и доверительные отношения с матерью, и все-таки маменькиным сынком, то есть тем понятием, к которому традиционно в обществе относятся негативно?
Да, я думаю, что действительно это основная грань, так как и позитив, и негатив есть в этом определении. И грань, как мне кажется, она проходит в том, насколько выросший молодой человек в состоянии взять на себя ответственность, сделать по-своему и совершить выбор, и за этот выбор нести уже ответственность целиком. Грань проходит в самостоятельности и независимости. То есть любовь, полученная от матери, любовь, с которой человек может относиться к окружающим и к самой матери, это, безусловно, очень сильный багаж, с которым можно идти в жизнь. Но принимать свое решение, делать что-то вопреки и понимать, что когда ты делаешь вопреки, ты все равно любишь свою мать. Когда ты ее критикуешь и не согласаешься с ней, ты все равно ее любишь. Вот в этом, наверное.
Спасибо, Лариса. Да. Алексей, тот же вопрос вам. Вот просто короткую формулировку, если можно, для вас. Разница между хорошим сыном нормальным и маменькиным сынком в чем заключается?
Мне кажется, самое важное – это то, что человек уважает другого человека. И тут уже, наверное, не так важно, это мама, папа, кто-то еще. И если мальчик, мужчина, юноша, он уважает свою маму, он понимает и чувствует, что с ней происходит, он просто реализует действительно и себя, опять же, и помогает маме сохранять свои материнские какие-то вещи.
Довольно сложное определение, но хорошо, мы попытаемся его еще развить в ходе программы. У нас звонки на линии. Первой дозвонилась до студии Валентина Ивановна из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушаюсь. У меня вот три сына, а последний поздний ребенок. Так получилось, что я родила 40 лет. Вы знаете, он очень сильно болел. Так болел, просто ужас какой-то. Я сама потом здоровье потеряла из-за этого. И я вот, понимаете, ему сейчас уже 21, а я все трясусь и трясусь. И вот как же мне быть? Вот он уйдет вечером гулять, а я с ума схожу. И даже не знаю, с кем посоветоваться об этом. Как мне саму себя успокоить, понимаете? Не могу. Мальчик трудолюбивый, правда. Очень трудолюбивый. Вот. Не грубит. Иногда, правда, взрывается. Может взорваться от моей излишней любви. И поэтому я не знаю даже, может, вы мне чем-то поможете.
Спасибо, Валентина Ивановна. Алексей Колесников уже готов вам отвечать. Прошу.
Добрый день, Валентина Ивановна. Вы знаете, в своей практике я часто работаю с детьми, которые имеют так называемые специальные потребности. То есть это дети с каким-то заболеванием или с какими-то проблемами в развитии. И очень часто и в моей практике, и в практике моих коллег мы замечаем одну вещь, и вы это отметили. Чем больше мама или просто ближайшее окружение трясется над ребенком, тем меньше этот ребенок имеет возможности сделать какой-то успех. И тут в первую очередь необходимо действительно работать самим родителем над самими собой. Посмотреть и выяснить, что за страхи, какие причины есть в том, чтобы мешает отпустить. Отпустить не значит, что не заботиться, не беспокоиться о своем ребенке. Отпустить значит позволить этому ребенку, может быть, это немножко философски, но действительно идти своей дорогой, своим жизненным путем. И у каждого из нас есть трудности, у каждого они разные. Поэтому следует воспринимать те трудности, которые есть у вашего сына, как его трудности. И вы, как человек, который может помочь преодолеть, но ни в коем случае не может забрать эти трудности на себя и тащить это за него.
Спасибо, Алексей. И следующий момент из письма Максима, к которому мы сейчас вернемся, с которого мы начали программу. Конечно же, Максим пишет и о проблемах в личной жизни. Он пишет, что он боялся влюбиться, потому что нужно было выполнять все правила игры в любовь, а значит, как он это формулирует, принуждать себя к чему-то незнакомому и непривычному. Но если влюбиться случалось ему, то он все время боялся, что он что-то делает не так, как надо. Он задавался вопросом, достоин ли он девушки, и дело кончилось тем, что Максим начинал устанавливать дистанцию между собой и девушкой, в которую он был влюблен. Девушки, как он пишет, чувствовали какую-то мертвечину в его нутре и отворачивались от него. Лариса, вот на ваш взгляд, такие страхи, неуверенность, какая-то беспомощность в личностных отношениях – это тоже характерная особенность маменькиных сынков? Кстати, Максим в письме, которое он прислал, спрашивает психологов, как можно быть открытым с окружающими, если в то же время ясно представляешь себе негативные последствия такой открытости? Прошу.
Ну, отвечая на первый вопрос, насколько это типично? Нет, это не типично. Не в каждом случае есть такие трудности восстановления личных отношений. Напротив, маменькины сынки иногда бывают очень теплыми, очень мягкими, очень нежными и любящими в отношениях с женщинами. И часто их партнершами становятся сильные женщины, женщины, которые могут быть опорой. И происходит такой вариант. Маменькому сынку очень трудно оторваться от своей мамы, но оказывается такая сильная женщина, что она помогает ему оторваться, а он ей платит своим теплом. Вот. Но, правда, второй этап наступает, они теперь начинают жить вместе, и это уже немного другие проблемы, проблемы тем не менее есть. Что касается Максима, обратите внимание на одну очень важную вещь. Вначале он говорит, что правила игры в любовь. Ну, собственно говоря, есть знаменитая книжка Эрика Берна «Игры, в которые играют люди», где он говорит, что все наши взаимоотношения – это игры. Но есть два вида взаимоотношений, которые к играм не относятся. Это любовь и дружба. Вот, поэтому игра в любовь, уже само понятие говорит о том, что страх перед этим чувством есть очень сильный. И, пожалуй, ключик, почему так сложно складываются отношения у Максима с девушками. Он заключается в том, что, помните, сам Максим говорит, мне тогда приходится восстанавливать дистанцию между собой и девушкой. Угу. Так вот, он делает то, что должен был сделать со своей мамой. С мамой надо устанавливать дистанцию. Надо ее увеличивать. А, к сожалению, в практике семейного психотерапевта бывают такие случаи. Вот этот маленький сынок женится, а потом начинает дистанцироваться от своей жены. То есть совершает сепарацию, которую не совершил со своей мамой.
Вот. Спасибо, Лариса. Нет у нас звонка. Режиссер мне подсказывает, что сорвался звонок. Был с мобильного телефона. Надеемся дозвониться еще раз нам Дмитрий, который звонил. Алексей, вот меня сейчас удивило немножко самое начало ответа Ларисы на мой вопрос, что нечасто маменькины сынки испытывают проблемы в личной жизни. Я в интернете попала случайно на девичий форум молодых очень девчонок, наверное, 13-14-летних. И хотела даже было процитировать несколько фрагментов переписки их, как они оценивают маменькиных сынков, но потом побоялась, честно говоря, настолько это было резко и обидно. В общем, камня на камне они от них не оставили. И, в общем, фактически писали, что никому такие не нужны. Вот такие вот чистенькие, отглаженные, зимой всегда в шапочке, приносящие с собой бутерброд, чтобы перекусить заботливой маминой рукой и так далее. Но у меня к вам сейчас вопрос такой. А как мужчины относятся в своей среде к маменькиным сынкам? Вот каково отношение мужского сообщества к такому типу мужчин?
Хороший вопрос. Я думаю, что, может быть, немножко о первой части, то, что вы сказали, маленький комментарий. Может быть, еще следует различать, и не всегда каждый человек способен различить, где есть маменькин сынок, а где есть человек, не уверенный в себе. И для многих людей, не уверенный в себе человек, он производит впечатление такой вот, да, рохля, такой нерешительный, весь он такой вот. И они могут думать, что вот так мама воспитала, весь он такой вот тут вообще мягкий, податливый. На самом деле он просто не уверен в себе, но при этом, может быть, и не маменькин сынок и так далее. Я думаю, что в мужской среде маменькины сынки, они, скорее всего, будут прятаться. И прятаться будут за, опять же, человека такого жесткого, доминантного, может быть, лидера, может быть, человека, который хочет все сейчас организовать, сделать так, как он хочет. Потому что если он действительно настоящий маменькин сынок, то мама, понятно, скорее всего, делала все за него. И он будет компенсировать это тем, чтобы сделать это в другом месте. Поэтому внешне мужчины другие могут воспринимать: о, классный парень, вообще все супер делает. И потом, только услышав, что позвонила мама, они видят, как на самом деле ведет себя этот человек. И я, например, сейчас вспомнил один случай. У меня был такой пример из практики. 65 лет мужчина, состоялся в жизни, все замечательно. Его маме 90 лет. И его мама до сих пор контролирует, как он живет, чем дышит. И она перезванивает буквально 5 раз в день. И до смешного. Не поел ли там сыночек, поел и так далее. Хотя внешне он производит, пока я не узнал, абсолютно просто супер мужчина, мачо.
Спасибо, Алексей. Два мужских звонка у нас на линии. Петербург, Сергей, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Если бы это была передача Якова Кротова, мне было бы совершенно легко все объяснить. Ну, а для вашей передачи есть хорошая поговорка. Дети – гости в нашем доме. И, наверное, во всех семьях все должны понимать, и родители, и дети. Они гости в нашем доме. Только тогда вот психопатология не перерастет, или какие-то отклонения не перерастут в то, что вы сейчас обсуждаете, маменькин сынки.
Спасибо вам, Сергей. Ну, собственно, мы говорили уже о самой главной задаче матери, об умении отпустить вовремя ребенка. Я думаю, что вы о том же. Игорь из Москвы, слушаем вас. Добрый день.
Вы знаете, мне понравилась постановка вопроса изначально, что человек должен сделать выбор. Любой человек делает выбор, но выбор должен адекватен быть самому человеку, он не должен слушать подсказки. Если вы просто потом откроете, вот что наговорила психотерапевт наш уважаемый, она в принципе заложила подсказку. В рассуждении была подсказка: ты должен сделать не так, как говорит мама. А мама всегда ошибается, да, конечно, всегда ошибается. Вот это звучало в словах. Это не очень хороший вид. Весь человек должен выбор сделать, да, но где тот выбор, а где анархия? Где человек делает выбор вопреки, а делает выбор для себя, когда человек превращается в человека для себя, а не просто человека, делающего выбор. И, понимаете, и закладывать изначально: ты будешь мачо, если ты 5 раз не позвонишь маме, послушайте, а он заботится о своем ближнем. Но вам не приходило это в голову? Он мачо. Может быть, он поэтому и мачо, а вы поэтому, извините, мачо немножечко другие, потому что вы не заботитесь о своем близком. Близкому перезвонить 5 раз в день. Ей 90 лет, вы понимаете? Ей 90 лет. В 90 лет в любой момент может произойти все, что угодно.
Спасибо вам за звонок, Игорь. Лариса, прошу, минуту времени у вас на ответ.
Да, я думаю, что этот звонок лишний раз показывает, насколько сложной темы мы коснулись. И я, и мой коллега Алексей далеки от попытки дать универсальные советы и утверждать, что мы знаем ответы на все вопросы, и тем более подсказывать. Нет, нет, мы открыты к диалогу, мы рассуждаем. И я должна сказать, как семейный психотерапевт, я в практике имею случаи, когда мужчины обращаются, и они, пожалуй, являются маменькими сынками в чем-то. Женщины, страдающие от того, что рядом мужчина не самостоятельно, обращаются. И каждый такой случай добавляет новую грань в видение этой проблемы. Ответа одного нет.
Спасибо. Я думаю, что мы еще более расширенно ответим человеку, который нам звонил, и вернемся с программой «Личное дело» в студию после краткой сводки новостей. А в программе «Время гостей» в 19 часов выступит и ответит на вопросы слушателей лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ведет этот эфир Михаил Соколов.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убиты оперуполномоченный Назрановского ГУВД Михаил Белокиев и его жена. Автомобиль майора милиции Белокиева был обстрелян неизвестными в районе населенного пункта Барсуки Назрановского района. Парламент Чечни сегодня, как ожидается, утвердит кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы республики. Кандидатура Кадырова была предложена президентом России Владимиром Путиным. Прежний президент Чечни Алу Алханов ушел в отставку. В Кемерове прошли похороны российских туристок, убитых в Таиланде. Накануне тела Любови Сверковой и Татьяны Цимфер были доставлены в Россию. В четверг таиландские власти сообщили об аресте предполагаемого убийцы девушек, 24-летнего местного жителя. Организаторы марша несогласных в Санкт-Петербурге не намерены отказываться от проведения акции 3 марта, несмотря на противодействие властей. Среди требований участников марша – отмена поправок к выборному законодательству, освобождение политзаключенных, ограничение роста тарифов на коммунальные услуги. 17 человек стали жертвами торнадо в США. Мощные ураганы прошли по южным и центральным штатам страны – от Миннесоты до побережья Мексиканского залива. В Эфиопии похищена группа иностранных туристов, среди которых 10 граждан Франции. Как сообщается, колонна туристов была остановлена неизвестными людьми на севере страны, недалеко от Аддис-Абебы. В иракской провинции Дияла похищена группа сотрудников полиции. Как утверждается в заявлении, связанной с Аль-Каидой суннитской группировки, 18 представителей МВД захвачены в качестве мести за изнасилование суннитской женщины, в котором обвиняют полицейских шиитов. 3 человека погибли и не менее 7 получили ранения при взрыве в городе Мултан на востоке Пакистана. Как сообщается, среди раненых судья, который рассматривает дела боевиков.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Мамы играли огромную роль в жизни многих персонажей, оказавших значительное, хотя и не всегда позитивное, влияние на историю. Среди них Ленин, Гитлер, Махатма Ганди, Джордж Буш-младший. Ученые Эдинбурга, проведя специальное исследование, пришли к выводу, что самыми яркими лидерами способны стать именно маменькины сынки, которые в один прекрасный момент перестают держаться за мамину юбку. Но насколько реально для классического маменькиного сынка превратиться пусть не в лидера, а хотя бы просто в нормального мужчину? Об этом продолжают разговор в студии психолог Алексей Колесников и руководитель Центра психологической помощи на Белорусской, семейный психотерапевт Лариса Руднева. Ведет программу Татьяна Ткачук. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. И на связи с нами Игорь из города Энгель. Слушаем вас.
Здравствуйте, мне 43 года, я подхожу под определение маменькиного сынка. Ну, мне кажется, что это не столько от воспитания, сколько вот от каких-то данных, которые заложены природой. Потому что я помню с детства, как-то, ну, всегда был пассивным, и ничего сильно не хотелось, мне было, ну, по большому счету, все равно. Вот, и эти качества меня провождают, ну, сопровождают всю жизнь. Вот, есть как бы грань вот между, ну, то, что заложено природой, и то, что вот дается воспитанием.
Ну, довольно сложный вопрос вы нам задаете. Игорь, а вам комфортно вот в этом как бы состоянии живется?
Нет, не комфортно, но что я могу поделать? Мне, ну, жалко, меня еще опекает мама, меня опекает жена, но я не хочу идти на конфликт, я не хочу их как-то грубить, обижать их, настаивать на своем. Потому что это все проблемно, это больно.
Спасибо, Игорь. Алексей готов что-то вам сказать. Прошу, Алексей.
Добрый день, Игорь. Вы знаете, ситуация, наверное, заключается в том, чтобы не грубить маме и жене в том, как у вас сложились эти отношения, а научиться стоять действительно на той точке зрения и на тех желаниях, хотениях, которые есть у вас лично. Но чтобы это сделать, нужно быть готовым стоять на этой позиции, готовым, чтобы ваши слова и ваши, может быть, какие-то замечания или несогласия были восприняты не как конфронтация, не как желание конфликтом, а как просто желание. Я есть человек, я хочу вот вообще сделать какие-то вещи в своей жизни.
Алексей, но звонивший нам слушатель сказал, что он по пассивностью отличается, известный с самого детства, а то, что вы ему предлагаете, это такая активная позиция все-таки.
Но для того, чтобы сделать эту активную позицию, ему еще придется потрудиться, и за это время это, перемены не могут быть быстрыми, он не может пойти завтра и начать высказывать свое мнение так, так и так. Для этого нужно сначала на это решиться, потом нужно найти способы и возможности, как он будет это решать.
Форму, очевидно, чтобы не обидеть все-таки ни мать, ни жену. Да? Лариса, попутно сразу вопрос. На ваш взгляд, все-таки извечный русский вопрос. Кто виноват в том, что сын получается маменькиным сынком? Это все же матери виноваты, которые вот манипулируют сыновьями и не дают им таким образом вот дозреть, созреть как бы эмоционально и психологически? Или, может быть, сами мужчины, которые не возражают против такой зависимости, потому что она-то на самом деле дает им возможность быть свободными практически от любых обязательств и продолжать вот всю жизнь играть роль ребенка. Чьей вины больше в этой ситуации?
Совершенно верно. Здесь хочется ответить в хронологическом порядке. Все-таки мать – это взрослый человек, взрослая женщина, и первоначально это ее ответственность. Поэтому, конечно же, женщина, мать, опекающая, любящая, она дает очень много, но отпускать первой должна она обязательно. Но если она отпустит, а ребенок не возьмет в свою руки, то это, в общем, к сожалению, бесполезно. Поэтому тут во вторую очередь вступает уже сам человек, мужчина, если мы об этом говорим, молодой человек, и он обязательно должен настаивать и отстаивать свою точку зрения.
Дальнейшее... То есть первичная ответственность матери, вторичная сына.
Ребенка. Но я сталкивалась с такими ситуациями, когда, да, мать очень любит, и она не отпускает. Взрослый человек начинает это осознавать, и тогда уже сам ребенок начинает быть самостоятельным, и матери ничего не остается делать, как признать это. И в конечном итоге жизнь матери может измениться к лучшему. Когда она окончательно видит, насколько он состоялся, вдруг оказывается, что у нее в этой жизни тоже есть дела. Рядом появляется близкий человек.
Вот об этом мы сейчас поговорим чуть позже. Сейчас примем звонки только сначала. Андрей Васильевич из Москвы. Добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вот мне 68 лет, и у меня даже жены нет, и не было. Хотя я себя считал всю жизнь маменькиным сынком, но моя мама меня никогда не держала. Она, наоборот, меня выталкивала всегда. Иди в жизнь, приведи женщину. Вот я даже не знаю, как это объяснить. Наверное, потому что моя мама слишком ко мне хорошо относилась. А я вообще признавал, что первая женщина в мире – это мама. Она главнее всего. И, может быть, поэтому даже и не женился, хотя моя мама никогда мне не держала и не указывала, что и как делать. Она говорила, ты же ведь делаешь все по-своему все-таки. Однако вот я ее любил, может быть, от того, что она меня слишком любила, но она меня никогда не держала, не угнетала. Вот так.
Спасибо вам за звонок, Андрей Васильевич. Давайте вот сейчас мы обратимся к исследованиям специалистов. И специалистов необычных, к исследованиям сексологов хочу вас обратить. Вот что происходит с их точки зрения. Сексологи говорят о крайних проявлениях чрезмерной материнской любви к сыновьям и о последствиях таких вот проявлений. Маменькины сынки, как правило, очень поздно начинают интимную жизнь. Поскольку партнер же для них выбирает мама, а на то, чтобы дождаться одобренной мамой кандидатуры, уходят годы. В вашем случае, как вы сейчас сказали, мама не выбирала никого. Она готова была принять женщину, которую вы бы привели, но, очевидно, вы всех женщин оценивали по сравнению с мамой, и мама всегда держала безусловное лидерство, да? Даже начав встречаться с женщиной, маменькин сынок испытывает сильнейший страх перед ней, который может перейти в боязнь брака. Матери, как правило, до мельчайших подробностей в курсе интимной жизни своих сыновей и их проблем. Сексологи говорят, что именно матери чаще всего обращаются к ним за помощью для своих сыновей. И иногда на прием приходят двое, и, собственно, ситуацию всю излагает мама, а 35-летний сын сидит рядом и только кивает согласно головой, там, может быть, добавляя какие-то штрихи к ее рассказу. Ну и совсем уже крайней формой такой вот патологической любви является кровосмешение, конечно. Ей этой теме был посвящен отдельный эфир личного дела, можно почитать распечатку на сайте «Радио Свобода». Ну, честно говоря, вот от этих исследований сексологов охватывает ужас вообще от того, что происходит. У меня создается такое впечатление, что все свои собственные нерешенные личные проблемы мать таким образом переносит на сына. Лариса, так ли это в большинстве случаев, на ваш взгляд?
Да, в этом вопросе частично содержится ответ, так и хочется сказать, да, это очень похоже на истину. Но мне хотелось бы еще вот на что обратить внимание. Первая часть нашей передачи в какой-то степени носила внешний характер. Мы пытались поведенчески, внешними определениями, подражанием решить эту проблему. Но эта проблема очень сложная. И здесь, конечно, трудно обойтись без психоаналитического, без глубинного подхода к личности, как матери, так и ребенка. Да, действительно, есть, когда мы говорим о том, мама любит, что значит мама любит, а какая мама, какая история семейная была у самой мамы, что она получила и что она хочет выразить в этом маленьком мужчине, которого сама родила и которого отпускает для сложной жизни. Безусловно, здесь очень много не только внешнего, но еще и глубинного внутреннего. И когда с 35-летним молодым человеком приходит мама решать его интимные проблемы, здесь нарушена главная грань. Все-таки взрослые остаются взрослыми, а дети, они становятся отдельными взрослыми. И эта грань не должна смешиваться. Не должен ребенок так сказать, обращаться по поводу интимных вопросов к своей маме. Мама не должна ему говорить и готовить его. У меня недавно на приеме с большой благодарностью клиент вспомнил, что на 16 лет мама ему подарила книжку Шахьядзаняна «Тысяча один вопрос про это». Что-то он там понял, что-то не понял, но сейчас он с благодарностью говорит, но, естественно, рассуждать на эту тему никогда и незачем. Эту грань нельзя нарушать.
Спасибо, Лариса. Я-то думаю, что еще вот в большинстве случаев, хотя, может быть, я и не права, вот маменькины сынки, они растут в семьях, где женщина одинока, где у нее нет мужа, где нет партнера. То есть она все свои как бы, эмоции, чувства и силы сосредотачивает на мальчике. Ну, примем звонки сейчас. Эля из Москвы, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Слушаем вас.
У меня такой вопрос. Связано ли увеличение количества маменькиных сынков с улучшением, ну вот как сказать, в развитых странах их больше, чем в слабо развитых, или меньше? Вот такая взаимосвязь, это первый вопрос. И второй, разное воспитание половое для девочек и для мальчиков. То есть вот когда японцы, например, малышам, мальчикам абсолютно не ставят никаких запретов до 5 лет. Способствуют ли они вот тем, что их воля каким-то образом обозначивается, приобретает какую-то мышцу воли, вот ребенок? То есть когда он понимает, чего он хочет, чего не хочет, как стоит добиваться, как не стоит. И следует ли это же делать с девочками? Вообще вы что-нибудь на эту тему рассказать?
Спасибо, Эля. Ну, по поводу вашего первого вопроса, я вам хочу сказать, что социолога у нас сегодня в студии нет. Это, наверное, нужно было бы социологические исследования провести. Вот Лариса готова что-то вам ответить, но прежде я все-таки пытаюсь защитить своих экспертов, которые психологи, и скорее, в общем, вопросы к ним должны такой характер носить, да? А что касается японцев, то к моему любопытству несколько лет назад, когда я готовила эфир личного дела, я обратилась к очень крупному японскому дипломату, работающему в Москве, с просьбой прокомментировать вот эту вот методу воспитания японцами детей, когда им до 5 лет позволяется все. Он был крайне удивлен и сказал, что он абсолютно не понимает, откуда в России есть такой устойчивый некий миф о том, что они воспитывают детей так. Он сказал, ни в моей семье, ни в семье моих друзей, родственников и знакомых я нигде такого не наблюдал. Ларис, теперь прошу вам несколько слов.
Угу. Вы знаете, да, действительно, я благодарю Татьяну за то, что социологические обследования – это не наш удел, но мне кажется, уместна такая аналогия. Дело в том, что чем хуже экономическое положение страны, если есть какой-то катаклизм или война, то невротические заболевания, как правило, отступают на второй план. То есть задача выживания заставляет людей вести себя более естественным образом. Вот. И на основании этого можно предположить, что улучшение уровня жизни может действительно формировать некие особые проблемы, когда человеку сложнее состояться, сложнее оторваться, сложнее выразить себя вот, ну, в непосредственных каких-то жизненных функциях.
То есть тепличная поэтому... среда дает больше возможностей для,
да,
этого?
Для отклонений.
Спасибо, Тимур из Петербурга. Добрый день.
Алло, добрый день.
Слушаем вас.
Я хотел сказать, что проблема-то... Есть еще такие семьи, вот фильм «Пыль», в котором описывается история молодого человека, который воспитан бабушкой практически. И... он, бедолага, мучается.
Ну, женское воспитание, это близко к теме, ну, да, нашего,
да,
разговора.
Нет, я к тому, что бабушка, это же получается через поколение еще. То есть вот этот вопрос.
Ну,
осветить.
Бабушкин сынок, просто нет такого термина. Ларис, несколько слов прошу.
Да, но мне приятно упоминание фильма «Пыль». Удивительно глубокий и глубоко психологически достоверный фильм. Я очень рекомендую его посмотреть и вынести свои собственные суждения. Что касается бабушкиного воспитания, то да, действительно, и на примере этого фильма мы видим, проблема здесь утрированно усложняется. Во-первых, ребенок травмирован, у него нет, можно сказать, обоих ног символически, мамы и папы. Во-вторых, есть бабушка, женщина, которая, в общем, может дать только физическую заботу. Этого абсолютно недостаточно для того, чтобы человек состоялся. И, в общем, про это фильм.
Спасибо, Лариса. Пришло время напомнить, что на «Волнах свободы» вы слушаете программу «Личное дело». О маменькиных сынках говорят психологи Лариса Руднева и Алексей Колесников. Быстрее. Телефон студии еще раз назову. 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить. Нам много звонков сегодня в студию. И вернемся к вопросу личной жизни маменькиного сынка. Один из слушателей, который нам звонил, и который признался, что он таковым является, он сказал, что вот он как бы опекаем и мамой, и женой. Если все-таки такой мужчина семью создал, может ли прогноз такого брака быть иным, нежели один из двух вариантов? Или он находит жену, похожую на маму, которая берет на себя все функции по опеке или делит их с мамой поровну, да? Угу. Или же попадает в ситуацию постоянных боев мамы и жены, и в этих боях он будет неизменно занимать мамину сторону. Алексей, ваш взгляд.
Ну, я думаю, тут, конечно, будет зависеть от... этого союза, то есть на чем основан этот союз, и тогда в зависимости от этого будет этот мужчина принимать сторону жены либо мамы, либо он опять же будет использовать жену как трамплин, чтобы оторваться от мамы, либо победит сыновья привязанность. Я думаю, что тут всем маменькиным сынкам, может быть, просто стоит задуматься, что любовь к женщине, их первой в жизни, к маме, это одна любовь, а любовь к жене – это другая. Если они это не разделят, то они могут и воевать, и могут находить, может быть, и любовницу, потому что та вообще никаких не имеет ни прав, ни претензий, не предъявляет вообще ничего, и он чувствует себя там свободно. Возможно, это тоже выход, но мне кажется, что в таком случае мужчина, в принципе, должен заняться собой. В любом смысле этого слова. Он должен понять вообще, кто он такой, что он хочет, в чем-то реализоваться. И тогда у него не будет таких проблем и таких сложностей. Мама, жена и или кто-то еще вам будет выбирать.
Алексей, ну вы, видимо, лично настолько далеки к проблем маменькиных сынков. Я-то знаю, что для многих жен, вот если вдруг они обнаруживают, что муж оказывается на поверку маменькиным сынком, это является просто сущим проклятием. Интернет просто заполнен женскими письмами, полными слез. Помогите, не знаю, что делать. По поводу любой покупки он советуется с мамой, он не может шага ступить, не обсудив с мамой, как ему жить дальше, и проблема далеко не так проста, как нам кажется. Мы сейчас примем звонки и продолжим нашу дискуссию. Дина из Москвы дозвонилась. Добрый день, Дина.
Добрый день. Я хочу сказать следующее, что проблема взаимоотношений, когда есть маменькин сынок и мама, она не определяет мамину любовь. Это скорее... мамин эгоизм только и способность очень сильно манипулировать своим сыном. Это желание просто использовать его до конца своих дней.
Дина, а вы считаете, что это на сознательном уровне всегда происходит?
Абсолютно на сознательном. То есть это человек, вот мать, которая умеет очень хорошо манипулировать людьми. Просто я хочу вам сказать, что я абсолютно в такой же ситуации столкнулась, но только... не с позиции как бы мужчины, а с позиции любовницы мужчины. Вот. Это трагедийная ситуация, потому что сын просто не может абсолютно ничего сделать помимо желания своей мамы. И все это под флагом как бы материнской любви. Вот. Ну, как бы вывод здесь только один. Сможет ли мужчина когда-либо стать, иметь самостоятельное мнение?
А вот мы сейчас к этому как раз и перейдем. Спасибо, Дина. Алексей, прошу.
Дина, вы знаете, я думаю, что ведь этих маменькиных сынков кто-то выбирает. Как вы думаете, кто? Их выбирают те женщины, которым нужны маменькины сынки. И поэтому, скажем, вопрос о том, будет ли принимать какой-то выбор мужчина, он, конечно, правомерен, но в том числе эта ответственность лежит и на тех женщинах, которые выбирают этих сынков.
Алексей, ну вы знаете, ведь люди же не сразу раскрываются. Может быть, выбирала-то она и не подозревая, что он маменькин сынок, а когда уже поближе столкнулась, тогда и оказалось, что... Лариса, прошу, простите, прерву.
Да, здесь мне хотелось бы вступить. Дело в том, что когда формируется брак, там есть несколько этапов. Первый, когда люди друг друга привлекают, у них могут быть одни мотивы. Когда они начинают жить отдельно, и счастье, если они живут отдельно и от одной, и от второй семьи, родительских семей, мужа и жены, начинается другой этап. И здесь могут быть другие мотивы. Что касается моих случаев из практики, там действительно есть страдания. Женщины, которые оказались в браке с маменькими сынками. Как это первоначально выглядело? Она, у нее была задача очень важная, отсоединиться от своей семьи и доказать, что она самостоятельно независима и может. И, в принципе, у нее действительно очень мощный потенциал. Она сильная, она привлекает такого мужчину, маменькиного сынка, и действительно у них начинаются отношения, и он, опираясь на такую сильную женщину, уходит из семьи, и у них сформирована семья. А дальше она сильная, и вопрос в том, что хочет ли она всегда быть сильной? Нет. Она выполнила одну задачу. Теперь она хочет иметь свою семью, где есть сильный мужчина. А мужчина-то, собственно говоря, не собирается принимать решение.
Ну да, выбрала она при этом слабого.
Совершенно верно.
Спасибо. Мы принимаем еще один звонок от Александра из Москвы, а потом будем говорить о перспективах такой ситуации, которую мы целый час обсуждаем. Александр, мы слушаем вас. Добрый день.
Добрый день. Наверное, я тоже маменькин сынок, но, наверное, какой-то очень нетипичный, потому что из дома я, как говорится, на свои хлеба там пошел учиться и дальше работать 12 лет. Но для меня мама всегда оставалась чрезвычайно близкой, самым любимым человеком и духовно близким всю жизнь. Она действительно была человеком чрезвычайно сильным, с очень тяжелой судьбой и в самые трудные времена рожала детей даже во время войны. Виктор Петрович Астафьев, он был знаком с моей мамой, и он сказал, что, говорит, только в России могут формироваться такие женские характеры, чрезвычайно сильные, берущие на себя ответственность за все, и в то же время мудрые.
Спасибо вам, Александр, за добрые слова в адрес вашей мамы. Оба эксперта готовы сказать несколько слов, только коротко, иначе мы не успеем.
Я бы хотел, наверное, сказать, действительно, может, потому что ваша мама прошла такой нелегкий путь, и она научилась ценить то важное, что может быть в отношениях, и поэтому сложились такие отношения хорошие у вас.
Лариса?
Да, я хочу еще добавить очень важные мысли, которые у нас сегодня пока не прозвучало. Вы знаете, очень многое зависит от того, что есть еще по отношению к мужчинам у мамы, которая является мамой маменькиного сынка. Здесь важна роль отца. Ведь мама может очень любить своего сына и при этом очень любить своего мужа. Вот, пожалуй, в этом и уважать его. В этом формируется некий потенциал для мужчины, маменькиного сынка, для того, чтобы оторваться. С одной стороны, он может быть чутким и любящим, и все-таки он сделает этот рывок и оторвется от мамы. А с другой стороны, он имеет образ от мужчины, от отца, что мужчина должен быть сильным. Вот. А этот образ тоже формирует мама своим отношением к мужу.
Спасибо, Лариса. Алексей, а на ваш взгляд, вот от чего зависит то, как ситуация может складываться впоследствии? Ведь кто-то из маменькиных сынков все-таки отказывается от теплых материнских рук и уходит в такую самостоятельную взрослую жизнь, и строит себя и создает себя. А кто-то тогда о старости продолжает держаться за мамину юбку. Отнюдь мы не хотим сказать, что звонок все-таки 60-летнего мужчины 90-летней маме — это называется держаться за мамину юбку. Мы сейчас о других вещах говорим, об умении как бы брать на себя ответственность за какие-то самостоятельные поступки. Все-таки что влияет на ситуацию?
Вы знаете, чтобы точно отвечать на такой вопрос, то, конечно, все-таки нужно возвращаться к каждой индивидуальной ситуации, потому что эти отношения и маменькин сынок не всегда еще складываются изначально от... только от того, что мама как-то привязана. И от участия отца, и от участия других членов семьи в этом. Но я так считаю, как-то, может быть, отталкиваясь от своего какого-то жизненного опыта и своих отношений с мамой, с родителями, и с женщинами, что только от меня зависит то, как будет. И если я принимаю решение и хочу, чтобы было так, то я делаю так, как хочется мне. Но здесь следует, наверное, найти то свое правильное состояние, то свое правильное желание, что ты хочешь так не потому, что вопреки кому-то, а потому что я следую просто всего лишь навсего своему внутреннему интуиции, чувству.
Спасибо, Алексей. Вот, наверное, остается время для того, чтобы в строку с тем, что вы сейчас сказали, ответить на последний вопрос Максима Петрова, с письма которого мы начали сегодняшнюю программу. Вопрос сложный, Лариса. Он спрашивает, можно ли стать самостоятельной личностью, если не видишь в своей среде примера для подражания?
Можно, безусловно. В моей практике был удивительный мужчина, который остался без мамы в 12 лет, папа женился и уехал, и он, в общем-то, остался почти на попечении соседей. Он очень многого достиг в этой жизни, у него семья, двое детей. И на вопрос, когда я ему задала, скажите, а кто вас любил? Я имела в виду, кто же все-таки дал ему эту жизненную силу? Он сказал, а вы знаете, я с 12 до 18 лет занимался в театральной студии, вот, и мы там так много всего играли, это была учительница литературы. То есть, на самом деле, пример для подражания, в ребенке мощнейший потенциал заложен. Он может зацепиться за... это может быть родственник, сосед, учитель, просто случайно сказанный человек, в конце концов, какой-то герой. В ребенке есть этот потенциал, и пример для подражания будет найден. В словах Максима я не вижу того, что он хочет найти этот пример для подражания. По-видимому, Максим находится в очень тяжелой ситуации. Он делает шаг вперед и два назад. Два вперед и шаг назад. И стоит на одном месте.
Спасибо, Лариса. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. История, надо сказать, знает немало примеров, когда вполне благополучные, даже очень известные люди, по сути своей, оказывались маменькиными сынками. Оказывается, таким был кумир женщин, демонический сердцеед и король вальсов Иоганн Штраус. Всем в большой семье Штраусов заправляла мать, а Иоганн не посмел ослушаться ее возражений против брака сына с его любимой женщиной Ольгой. Любопытно и то, что о себе, как о маменькином сынке, мужчины говорят чаще в прошедшем времени, мол, я в детстве был таковым. Вот в одном из интервью Андрея Кончаловского с удивлением я обнаружила такую фразу. А вот признание в настоящем времени «да, я маменькин сынок» приходится слышать гораздо реже. Это внушает надежду на то, что путь от маменькиного сынка к настоящему мужчине все-таки возможен для каждого. Достаточно только сильно этого захотеть. Я благодарю за участие в программе психологов Ларису Рудневу и Алексея Колесникова. Режиссер программы Олег Львов, звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей вы услышите в эфире «Российский час» программы «Поверх барьеров». Вот лишь некоторые темы выпуска. «Царская невеста» и «Царский подарок» Ольге Бородиной. Юбилей театра Анатолия Васильева в отсутствие Васильева. Ко дню рождения Юрия Лотмана из «Неопубликованного». Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите, это будет интересный эфир. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130.